Приветствую вас, дорогая церковь. Немножко не в голосе сегодня. Можно так сказать, да? Или это новое выражение? Тоже хотел рассказать чуть-чуть. Мы на прошлой неделе были на Часто-Островское, или Чисты, откуда Таня. И нас пригласили в клуб. Пригласили нас, на самом деле, на 6 или 7 января, но тогда не было света. Поэтому они сказали, что ну давайте попозже приедете, и мы поехали в воскресенье. В основном, вот то, что мы видели в церкви, дети выступали в воскресенье, на Рождество. Тоже показали им, делали такой рождественский евангелистический концерт. И, как всегда, очень тепло принимали это. И действительно, благословение. Мы чувствовали благословение от того, что мы служим Богу. И очень рады, что мы могли тоже внести в лепту что-то, порассказать им о Христе. Хорошо. Джон Кальвин сказал, что если проповедник не в первую очередь проповедует себе, тогда лучше, чтобы он упал в пути на кафедре, сломал себе шею, чем он проповедовал это проповедь. Но он был очень конкретный человек, не стеснялся с выражениями своими. То, что он хотел сказать, что проповедник должен в первую очередь себе говорить, да? Это не я говорю вам, потому что вы еще не понимаете, и я вам объясню, как жить. А мы себе проповедуем тоже. И несколько недель назад мы смотрели эту иллюстрацию Павла, спортсмен, который дисциплинирует себя, чтобы не потерять этот бег, чтобы выиграть приз. И он рассказал, что атлеты, и в Коринфе был вот эти игры, вторые только после Олимпийские игры проводились у них. И он рассказал о том, как атлеты дисциплинируют себя, чтобы выиграть приз. Приз тленный, из каких-то листьев. Но они тренируются, они отказываются от много всего, чтобы выиграть. И я размышлял над этим и думал как бы о применении своей жизни, о дисциплине. И я понимал, что я вообще человек, который ну, не очень любит дисциплину, не очень любит смирить себя. Но я нашел применение. Когда мы начали выучивать стихи, я понимал, для меня это сложно. И почему-то детям это легче дается. Они сразу как бы вспоминают, мы все семьей запоминаем. Но мне приходится и повторить, и повторить, и повторить. Но я понимал, что это то, о чем Павел говорит. Это дисциплина. Это ту работу, которую мы можем делать, как бы в подготовку нашей христианской жизни. Кто-то мне тоже сказал, что ну, я привык выучивать стихи, которые мне нравятся. Я видел стих, мне понравился, я выучил. А эти стихи, ну, другой человек выбрал их. И поэтому, тем более, это как дисциплина, да, это как тренировка. Тренировка не всегда приятна. Тренировка – это тяжелая работа. Но мы делаем это, потому что мы понимаем, что потом в бегу, в соревнования будет хорошо, будет легко, если мы хорошо тренировались. И также я понял, что вот выучивание этих стихи для меня это дисциплина, это работа. Но это не так сложно, конечно, это просто работа немножко. Да? Это не то, что это невозможно, просто надо повторить и повторить и повторить. И любой может запомнить стих таким образом. Но я понял, для меня это применение того, что я проповедовал тогда о дисциплине. Что это действительно духовная дисциплина. Это работа, которая не сразу, может быть, дает свою награду. Но она со временем дает свою награду, когда ты можешь в любой момент размышлять над этим стихом, когда ты попадаешь в какую-то ситуацию, ты понимаешь, что ты вооружен, что идет искушение, и сразу же приходит на ум этот стих, который тебе в помощь, который как меч духовный, который ты можешь все обезглавить сатану этим стихом, сказать, нет, я знаю истину, истина вот такая. Так что это мое свидетельство о том, что действительно, вот то, что мы читаем в Библии, нам нужно применить в своей жизни. И, может быть, не сразу доходит, какое применение для меня. Но, может быть, со временем Бог нам откроет, что действительно, может быть, в этом мне стоит быть более дисциплинированным. Хорошо. В прошлый раз мы видели, что Павел говорил о мясе, о том, можно ли есть его, нельзя ли есть его, при том, что приносили это мясо в жертву идолам. И Павел говорил о том, что этот идол – ничто, несуществующий, воображаемый Бог, и поэтому мясо можно есть, даже если оно посвящено этому идолу. Но он говорил о том, что есть не всегда надо, потому что нужно думать не только о себе, о том, повредит ли это мне, а о том, какой будет результат в жизни других людей, которые вокруг меня. Что это значит для них, если я буду есть это? И он говорил о том, что нам иногда нужно ограничивать свою свободу, чтобы защитить или благословить других людей. Он говорил им, в прошлый раз мы смотрели, что не ешьте мясо на идолослужение, не ешьте мясо в храме, потому что это участие в этом религиозном обряде. И хотя этот идол ничто, есть сатана, есть демоны, которые используют такие суеверные вещи, которые используют вот такие вещи, чтобы орабощать людей. И хотя вот этот идол просто сделан из дерева, за ним может стоять духовные силы, которые может быть опасны для нас. Но это приводит нам к 10 главе, с 23 стиха мы сегодня будем читать. Давайте откроем 1 Коринфянам, 10 глава, и будем читать с 23 по 11 главы 1 стих. Мне кажется, этот стих лучше к этому отрывку принадлежит, чем к следующему. Но давайте перед тем, как прочтем, вместе встанем и помолимся. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты даешь нам Твое Слово. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Духом Святым Ты говоришь через Твое Слово. И я прошу, Господь, о том, чтобы Ты сейчас открыл наши глаза, чтобы Ты открыл наши уши, Господь, чтобы мы слышали то, что Ты хочешь нам сказать. Дай нам, Господь, мягкие сердца, чтобы мы были готовы измениться, чтобы мы были готовы, Господь, прислушиваться к Тебе и делать то, о чем Ты говоришь нам. Господь, я молюсь о том, чтобы Ты вдохновил мои слова, чтобы Ты говорил через меня. Я понимаю, Господь, что я глиняный сосуд, что сокровище, оно вложено в глиняные сосуды. И то, что Святой Дух во мне, Господь, Ты можешь использовать меня, Ты можешь говорить. И я Тебя прошу об этом сегодня. Благослови нас, Господь. Мы просим во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста.
Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Никто не ищи своего, но каждый пользы другого. Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее. Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Но если кто скажет вам «это идоложертвенное», то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее. Совесть же, разумею, не свою, а другого, ибо для чего моей свободе быть судимой чужой совестью? Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, за что я благодарю? Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте в славу Божию. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божией, так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Будьте подражателями мне, как я Христу.
Но Павел начинает с фразы «все мне позволительно». И мы уже встречали эту фразу, кто помнит, в 6 главе. И я думаю, что Павел реагирует на то, что они говорили ему. Мы знаем, что это письмо написано в ответ на письмо, которое они писали ему. И он отвечает во многих их вопросах. И мне кажется, где-то они употребляли эту фразу, что все мне позволительно. И Коринф, это был город, это был римский колонии, и когда молодой римлянин достиг возраста 18 лет, он получил свою эту одежду, тога виралис называлась, и это было его совершеннолетие. Это значит, что вот тебе ему все позволительно. Он может пить и есть, он может участвовать в этих банкетах, и всегда на таких банкетах, всегда было такое время после банкета, и это было время, как это сказать, деликатно. Но вы понимаете, о чем я говорю. Там были всякие сопровождающие женщины, которые лежали с ними, и это все произошло после вот этого ужина. А с возраста 18 лет он мог сказать, что вот все мне позволительно. И, скорее всего, вот оттуда идет эта фраза. И это была фраза, которая относилась к элиту. Конечно, раб не может сказать, что все мне позволительно. Это только свободный человек, это только римский гражданин, человек, который вот крутился в таких кругах общества. Он мог сказать, что все мне позволительно. Как бы мир, весь мир мой. Но, как и в нашем обществе, кто наверху, люди, которые обычные люди, мы смотрим на них, и это становится для нас кумирой. И люди смотрят на тех, которые по телевизору, и мало ли, что они там поют песни, или они там выступают, актеры, про них еще и журналы создают, еще сайты на интернете, и так далее, и тому подобное. И строится вот такое, как бы, вот подражание вот таких людей. И даже то, что Павел должен был обратить внимание на эту фразу, на подобные вещи, это говорит о том, что мир перешел в церковь. Мир перешел в церковь. Мир – это один, в библейской терминологии, это один из трех врагов, да, христианства, наша вера. Мир, плоть и дьявол – это то, что искушает нас, то, что отводит нас от Бога. И мы очень наивны, если мы не думаем, что это может коснуться и нас, и нашей церкви. Потому что мы также воспитывались в мире без Бога, по большому счету, в большинстве случаев. И наше искушение или естественно для нас полагаться на наши инстинкты. Но эти инстинкты, они сформировались, когда мы еще были в мире. Когда влияние на нас было нехристианское влияние. И часто это касается вещей, которые очень глубоко заложены, которые нам кажется очевидно. Но эти взгляды тоже сформировались на определенном основании. Нам нужно быть осторожны здесь. И нам нужно ставить под вопросом очень много, которые есть в нашем обществе. Допустим, вот несколько примеров. Воспитание детей. Мир скажет вам, что нельзя дисциплинировать своих детей, потому что вы нарушите их психики. Что им надо дать свободу, чтобы они делали то, что хотели. А Библия говорит противоположное. Библия говорит, что наказание доставляет мирный плод праведности. Что если будем наказать наших детей в мире, вовремя, не в злости, а с любовью, тогда у них будет самая лучшая жизнь. Тогда действительно они будут полноценные люди. Или другой пример. Мир говорит, что чтобы жить полноценной жизнью, нам нужно пробовать все. Нам нужно брать все от жизни и везде лезть, и все попробовать. А Иисус говорит, следуйте за мной. Будьте послушны мне, и я дам жизнь с избытком. Я дам вам жизнь с избытком. Мир скажет нам, что вот женщина должна выходить на работу, чтобы получить удовлетворение в жизни, чтобы реализовать себя. А Библия говорит, что дети – это благословение от Бога, что семья – это где мы можем вкладывать в вечности. И здесь мы можем найти реализацию для себя. Очень большое давление идет от рекламы, от наших друзей, от всякого рода печать, телевизор, радио, все средства массовой информации. Они говорят с точки зрения мира. А Библия говорит нам, что мы как пришельцы и странники в этом мире. Мы живем в этом мире, но мы не принадлежим этому миру. Мы не даем этот мир определить наши ценности и нашего поведения. Послание к Римлянам, 12 глава, 2 стих написано: «Не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Это то, что должен создать наши ценности. Это должно определить, к чему мы стремимся, и что мы считаем правильно, и что мы считаем неправильно. Но они цитировали, эти мирские философы, эту элиту, они цитировали Павлу, что «все мне позволительно». И Павел им отвечает. Первое, что он отвечает, он говорит, что «не все полезно». Ну, не все полезно. И потом еще раз: «все мне позволительно, но не все назидает». Почему Павел возвращается к этим фразам? Мы уже говорили о том, что в 6 главе он уже комментировал это. Потому что здесь он говорит о нашей свободе как верующей. И то, в чем мы ограничиваем себя ради любви к другим людям. Мы могли бы применить вот эти фразы к себе, да, что «все мне позволительно, но не все мне полезного». То есть, я мог бы посмотреть эту программу по телевизору, но будет ли мне это полезно? Я мог бы курить эту сигарету, но будет ли мне это полезно? Но Павел здесь говорит о том, что мы бы применили это не только к себе, полезно ли мне это, назидает ли мне это, а чтобы мы думали еще о других людях. Нам нужно думать не только, полезно ли мне это, или полезно другим, если я буду участвовать в этой свободе. Если я буду пользоваться этой свободой, полезно будет тем, которые вокруг меня. Это будет назидать их. И в 24 стихе он пишет: «Никто не ищи своего, но каждый пользы другого». Это один из главных принципов, который Павел поделился с нами в предыдущих глав, о том, что нам нужно ставить других выше себя. Вот это путь любви. Это и есть любовь, когда мы ставим интересы другого человека выше себя, когда мы ищем наилучшее, наибольшее благо для них, несмотря на то, что это стоит нам. Мы готовы жертвовать свои права, свои свободы, чтобы защитить других и чтобы благословить других. Павел потом возвращается к вопросам, связанным с мясом. Я понимаю, что многие из нас любят мясо, но иногда вот эти вопросы, их вопросы, и часто в Библии так, их вопросы не наши вопросы. Да? Мы не ходим на рынок и мучаемся, думаем, купить ли мне это мясо. Может быть, кто-то его посвятил идолу? Или пойти мне вот в храм, есть это мясо? Но это не наши вопросы. Да? Но это вопросы, на которые Павел дает ответы. Что мы можем брать от них? Мы можем смотреть на те принципы, которые Павел дает им. Причина, почему он не сам решение проблемы, а причина за этого решения, за его советом. Почему Павел советует им делать так? И какой принцип лежит за этим? И здесь мы можем найти применение для себя и полезной информации. Так что первая ситуация, это 25 стих. «Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее». 26 стих, вот это «Господня земля, и что наполняет ее», это цитировали из 23-го псалма. Там написано: «Господня земля, и что наполняет ее, вселенная, и все живущий в ней». И это использовалось евреями как благословение на пищу. Они сказали эти слова, напишет перед тем, как принимать его. Это было напоминание, что все принадлежит Богу. И то, что у нас сегодня есть еда, это благодаря Ему. Мы живем в очень сложном обществе. Тогда все было попроще. Если не было урожая, люди голодали. Была засуха, был голод. И все было, люди были очень близко к земле. Очень прямой была связь, очень сильно видно это было. В наше время мы привозим еду из разных мест, из разных стран, и опасность, чтобы мы проголодались, очень маленькая. Мы далеко от этого. Но тогда это было сильно видно, что вот есть еда, значит благодарность Богу. Ну, так же это для нас. Мы, может быть, не видим все этой связи. Может быть, мы привыкли к тому, что постоянно есть еда, хотя те, которые были живы, может быть, 20 лет назад, жили в других обстоятельствах и знали другое. Но, тем не менее, мы всегда должны быть благодарны Богу за то, что есть еда. И то, что Бог дает, мы можем есть. Петр освоил этот урок. В Деянии 10 глава, 14 стих написано. Но Петр сказал, появился ему на простыне все еда, которую евреям нельзя есть. Все эти нечистые животные, все было на этой простыне, которая появилась перед Петром в видении. И Бог ему говорил, встань, Петр, иди ешь, он был голодный. И он отвечает, Петр сказал, нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого. И тогда в другой раз был глас к нему, что Бог очистил того, не почитай нечистым. Бог дает нам еду. И это то, что Павел говорит Коринфянам. Не надо задавать вопросы. Если продается, покупайте, не переживайте. Был это посвящен идолу или нет. Ешьте, не переживайте. Все от Бога. Ешьте с благодарением. Это Его благословение вам. И действительно, мясо, которое продавалось на рынок, уже не имело такое религиозное значение. Если ты пошел на храм и покупал, то да всем было понятно, что это была жертва, которую приносили идолу. Когда ты покупаешь на рынок, это просто мясо. И поэтому опасность вести кого-то в соблазн, в грех, здесь уже гораздо меньше. Поэтому Павел говорит, не переживайте, не спрашивайте, не будьте знать, ешьте. Это Божье благословение для вас. И я думал о том, какое может быть применение для нас в этом, потому что ситуация у нас другая. Но я думал о том, что иногда, как верующие, мы можем жить в страхе от каких-то духовных влияний в нашем мире. И иногда мы живем в страхе, что вот кто-то может сглазить нас, какие-то демонические силы могут влиять на нас. Иногда мы боимся общения с неверующими, мы думаем, что может быть какое-то влияние на нас будет. Мне кажется, Бог говорит нам, не живите в страхе, живите в силе Духа Святого. Даже написано, вот 2 Тимофея, 1 глава, 7 стих, написано, «Ибо дал нам Бог Духа не боязны, но силы и любви и целомудрия». В 1 Иоанна, 4 глава, 4 стих написано, «Дети, вы от Бога, и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире». То есть Дух Святой, который в нас, сильнее других духовных сил. И нам не нужно повседневно ходить и бояться, что вот на меня вот кто-то может повлиять, или тот может повлиять. Нам достаточно молиться и просить Бога о том, чтобы Он очистил нас. Просить Его о том, чтобы Он защитил нас. И мы живем под Его благословением. Дух Святой живет в нас, Он сильнее того, который в мире. Поэтому нам не нужно особенно интересоваться, вот чем связан был человеком. Нам нужно просто свидетельствовать ему, благовествовать ему, потому что Бог в нас, и Он сильнее всех других влияний. Дальше продолжается это второй вопрос, связанный с мясом. 27 стих. «Если кто из неверных, здесь буквально неверующих, который не имеет веры, позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести». Здесь хорошая ситуация. Люди в Коринфе имели хорошие отношения со своими соседями, своими неверующими друзьями, коллегами. Я не знал, кто эти люди были, но были неверующие люди, с которыми они имели достаточно хорошие отношения, чтобы пойти к ним в гости. Это очень хорошо. Иногда, как верующие, мы имеем тенденцию только общаться со своими. И мы знаем, конечно, стихи, что плохая компания испортит нравы. И мы понимаем, что близкое общение мы имеем с верующими людьми. Мы позволяем только верующих людей влиять на нас, на наши духовные жизни. Но это не значит, что мы должны отрезать все связи с неверующими людьми. Мы стараемся в нашем доме дружить со своими соседями. Мы используем каждую возможность, чтобы подарить им подарок на Рождество, на Пасху, чтобы что-то говорить о Христе, чтобы завести хорошие отношения. Потому что мы гораздо охотнее услышим и поверим что-то от наших друзей, чем от незнакомых людей или от наших врагов. Когда человек твой друг, он слушает то, что ты говоришь, и в том числе то, что ты говоришь о Боге. Ну, это как бы, между прочим, что радует, что у них были неверующих друзей, и у нас они должны быть тоже. Ну, ты пошел в гости, ты захотел пойти в гости, и опять-таки он говорит, не спрашивайте, откуда это мясо, что было с ними. Вы полагаетесь на защиту Бога, что Бог тебя защитит, и тебе можно это есть. Это будет тебе в благословение от Бога. Это просто мясо, бифштекс, курица, я не знаю что. Ешьте, наслаждайтесь. Но, 28 стих, но, если кто скажет вам, это идоложертвование, идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести. Так что, если кто-то может быть хозяин, ну, не очень вероятно, потому что он неверующий человек, ему как-то все равно, ну, скорее всего, здесь другой человек, который тебе говорит, может быть, это верующий человек, который не понимает в этих вещах, говорит тебе, вот это мясо идолопожертвенное. Тогда не ешьте его ради его совести. Потому что они говорят тебе, потому что они понимают, что это неправильно. У них такое понятие, что неправильно есть это. Может ли обидеться вашего хозяина, тот, который пригласил тебя? Может обидеться, если ты не будешь есть его мясо? Ну, может. А Павел говорит здесь, более важно, твой брат, твой верующий брат, который может быть слабо в вере, который не понимает до конца. Более важно, чтобы не вводить его в искушение, чем обидеть хозяина. Правильно в этом случае ограничивать свою свободу, не есть это мясо. Но это не говорит о том, что этот слабый верующий, который не понимает, что можно есть это мясо, что он должен остаться таким. Это надо потом с любовью ему объяснить, чтобы он росло, чтобы он тоже стал сильным в этом вопросе. Другой вопрос, мы все, может быть, встретились с такой законничеством, где люди говорят нам, что вот нельзя это делать, ты меня обидишь, как верующий. Это не слабый верующий. Это не верующий, который может пасть в искушение, потому что ты делаешь это. Это человек, который законник, который хочет ограничивать твою свободу. Если читать послание к Галатам, Павел говорит несколько резких слов по поводу таких людей. И здесь разница с предыдущей ситуацией, да, что они едят в доме, они имеют общение, это не в храме, это не на место, где мясо пожертвованное продается, это просто ты пришел к кому-то в гости, ты ешь с ним. Здесь нету прямой связи с этими идолами, здесь ты не участвуешь в какой-то церемонии идолослужения. И Павел говорит, приходите в гости, ешьте все, что даете вам. Но думайте о тех, которые там вместе с вами. Но опять-таки, навряд ли мы будем в такой ситуации. Только, может быть, если мы поедем миссионерами куда-нибудь в какой-нибудь стране, где это актуальный вопрос. Но навряд ли мы попадаем в эту ситуацию. Что этот отрывок может говорить нам? Здесь, мне кажется, повторяется то же самое, что и Павел говорит несколько раз. Здесь говорится о наших правах, о нашей свободе и о любви. Что мы имеем право делать что-то, но мы не имеем права использовать наше право. Хотя мы имеем право, мы не имеем права. Если этим поступком это будет во вред другого человека. Здесь опять говорится о том, что мы ориентированы на себя или на других людей. Мы делаем только, что можно делать, или мы делаем то, что лучше для всех. Может быть, есть и прямое применение, что даже иногда, я помню, был на свадьбе неверующего человека из нашей семьи, и мне предлагают пить. И многие люди мне предлагают пить. Все хотят с англичанином пить. Это как бы не знал, что это. И они начинают, выпивай со мной. А потом отказываешься, они говорят, что не уважаешь. И я понимаю, что ему будет обидно, если я откажусь. Но я понял, как Павел здесь говорит, что лучше его обидеть и отказаться, чем это будет соблазно для кого-то. Может быть, не человек на свадьбе, а человек, который потом спросит у меня, а ты пьешь? И я могу сказать, нет, я не пью. И тебя не советую. Ради этого человека я отказался, но я понимал, что я обижаю людей. Но пришлось выбирать. А Павел дает нам мудрость, что здесь лучше их обижать, чем попасть на это. Продолжается 30 стих. «Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, что я благодарю?» Что Павел говорит, что вот не ради моей совести я отказываюсь, а ради его совести. И если никто не спрашивает, то почему я не могу с благодарением принимать эту пищу? То есть, если я могу есть с чистой совестью, я знаю, что вот я не наступаю на совесть другого человека, почему говорят про меня плохие вещи, почему порицают? Сама еда – это не проблема. И никто не должен осуждать другого верующего, кто может есть это мясо, пока они не идут против своей совести или против совести другого человека. 31 стих, наверное, самый важный. Она как бы подытожит все, что было, и дает нам самый главный, самый важный принцип, который мы сегодня встретим. Написано, итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте в славу Божью. То есть цель нашей жизни не попробовать пользоваться как можно больше свободой, как можно ближе к краю ходить, делать как можно больше, что позволит нас Бог. А наоборот, наша цель нашей жизни – это прославлять Бога. И это действительно принцип из принципов. В 1647 году опубликовали Вестминстеровский катехизис. Это был документ, который основополагающий в реформации. Здесь оформилось все богословия реформации. И первый вопрос. Катехизис – это такая штука, чтобы учить людям о вере. И там вопросы и ответы. Ты выучиваешь вопросы и выучиваешь ответы. И несколько лет назад очень часто использовали это в церкви. Я не знаю, почему это стало не использоваться. Мы зачастую с детьми тоже используем. С интернета можно скачать некоторые. Если вам интересно, обращайтесь. Это хороший способ выучить учение о Боге. Богословие – основа нашей веры. И люди тогда просто выучивали все. В этот Вестминстерский катехизис первый вопрос. Самый первый вопрос такой. В чем состоит основное предназначение человека? И ответ такой. Основное предназначение человека – прославлять Бога и вечно радоваться в Нем. Это и есть наше основное предназначение – прославлять Бога. Делать все в Его славу, чтобы люди смотрели на Него смотрели на нас и понимали, кто Бог. Чтобы люди смотрели на нас, на наше поведение и сказали хорошие вещи о Боге. И чтобы у них осталось хорошее впечатление о Нем. Чтобы Его слава о Его характере, о Его совершенстве возносилось везде. Мы видим это в Бытие, в первой главе, когда Бог только создал человека. Он говорит ему: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Так что они должны были взять ту обстановку, которая была в Эдемском саду, и распространить это по всему миру. Они должны брать свои отношения с Богом, свое общение с Богом в этом Эдемском саду и наполнять землю. Покрыть все землей, чтобы все видели Бога, чтобы везде слава Божья была видна. Это то, для чего Бог создал человека. Но что это значит прославлять Бога? Что мне нужно делать? Ну, мне кажется, суть прославления Бога – это то, что мы делаем, хорошо отражается на Него. Мы прославляем Бога тем, что мы открываем Бога всему миру. Мы прославляем Бога тем, что мы живем в силе Духа Святого, что Его цели становятся нашими целями, что мы становимся больше и больше подобны Иисуса. Мы становимся похожи на Иисуса и показываем характер Иисуса всему миру. Если вы хотите знать, что такое противоположность прославлению Бога, есть такой цитат от Мартина Лютера, один из реформаторов. Он сказал, что грех не злой сам по себе, а не только злой сам по себе, но он злой, потому что это заставляет Богу делать то, что человек часто недопонимает. Божье имя сквернословится не только, когда его людей грешат, но когда они заставляют его наказывать их. То есть, когда мы грешим, мы делаем противоположное, чем прославляем Бога. Не просто потому, что грех весьма вредный, он вредит всех людей вокруг нас. Когда мы согрешим, мы делаем зло другому человеку. В этом плане мы не прославляем Бога. Но мы еще и не прославляем Бога, потому что Бог тогда должен действовать. Бог должен ограничивать нас. Бог должен наказывать нас. И люди, которые смотрят, думают, что это такое? Почему он верующий? И вот это происходит в его жизни. Помните ситуацию, когда построили золотой теленок, и Бог хотел проклинять народа, и Моисей молится Богу и просит прощения за своего народа. И он приводит этот как аргумент. Он приводит аргумент, а что скажут все народы вокруг нас, когда они услышат, что ты истребил своего народа, который ты вывел из Египта? Что они тогда скажут о тебе? Грех не может прославлять Бога, потому что Бог должен наказывать грех. И потому что сам по себе грех – это противоположность того, что есть в характере Бога. Мы прославляем Бога, когда мы живем послушание. И Бог, и люди судят о нашем Боге по нашему поведению. Очень часто я слышу, что вот я не могу верить в Бога, потому что столько много лицемерия в церкви. Люди судят о Боге, посмотрев на нас. Поэтому, когда мы живем в послушании Ему, когда мы живем в силе Духа Святого, тогда имеется обратный эффект. Люди смотрят на то, что мы делаем, и они прославляют Его. 1 Петра, 2 глава, 11 стих написано: «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляйтесь от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что засловят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославляли Бога в день посвящения». Если мы будем жить в этом мире в послушании Богу, даже среди язычников, даже среди тех, которые засловят нас, они увидят то, что мы делаем, и они вынуждены будут прославлять Бога. Я слышал, даже в коммунистических временах, когда было преследование верующих, когда часто не принимали верующих на работу, или сократили их и давали им только вот самую низкую работу, были люди, которые охотно брали именно баптистов на работу, потому что они понимали, что это люди, которые работают с совестью, которые ничего не воруют, которые не стараются не просто числиться, а которые действительно вкладываются и работают, что это хорошие работники. И даже коммунисты, которые были идеологически против верующих, принимали этих людей на работу, потому что они понимали, что они хорошо работают. Этим эти люди прославляли Бога. То, как мы ведем себя на работу, то, как мы ведем себя на работу, а в школе, среди наших друзей, это отражается на нашего Бога. Люди будут судить о Нем, посмотрев на нас. И поэтому Павел говорит, что едите ли, пьете ли, или иное что делайте, все делайте в славу Божию, чтобы прославляли Его, чтобы возвеличивали Его. Он достоин хвалы, Он достоин прославления, и Он достоин гораздо больше, чем только нашего прославления. Здесь достаточно узкий круг людей, несколько человек. В нашем районе живут где-то около 150 тысяч людей, которые не прославляют Бога. А нам нужно жить в Его славу, чтобы они тоже начали прославлять Его. Потому что Он достоин, чтобы прославил Его не 100 человек, которые сидят здесь, а чтобы 150 тысяч и миллионы и миллиарды прославляли Его. Потому что Он Бог. Он велик. Поэтому наша жизнь не о нас, не о нашем престиже, нашем статусе, наше богатство, наш комфорт. Наша жизнь о Боге. Мы существуем, чтобы прославлять Его, чтобы обратить внимание на Него, чтобы своим поведением показать Его, Его характер. И если мы знаем Иисуса Христа, если мы знаем, что Он сделал на кресте для нас это неудивительно, неудивительно. Для нас это не тяжело прославлять Бога, для нас это радость. Если мы понимаем, что мы умирали во грехе, что мы не имели никакого надежды спасения, кроме Иисуса Христа, и Он дал нам жизнь. Он возродил нас, Он дал нам новую жизнь, Он брал на Себе свои грехи, Он умер на кресте, чтобы получить справедливое наказание за наши грехи, чтобы мы могли бы свободно ходить, чтобы мы могли бы иметь прощение. Если мы понимаем это Евангелие, тогда для нас ничего не кажется слишком большой, чтобы делать для Него. Мы понимаем, что всю наша жизнь искуплена из могилы. Все наша жизнь принадлежит Ему. И все, что мы делаем, должно быть в Его славу, чтобы показать на Него, чтобы хотя бы немножко вот показать Его величие в этом мире, чтобы люди видели Его и понимали Его. Павел продолжает, 32 стих. «Не подавайте соблазны ни иудеям, ни еленам, ни Церкви Божией, так как я и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись». Опять это маленький итог всего, что Павел говорил до сих пор. Он говорит о том, чтобы, да, вы имеете свободу, поступайте, как вам по совести, но имейте в виду, что есть другие люди. Думайте о них. Думайте о том, как ваши действия повлияют на них. И он говорит здесь, как и об евангелизации, чтобы мы думали о неверующих, о иудеях, о еленах, тех, которые не принимали Христа, чтобы мы думали, как наши действия повлияют на них, как наши действия могут стать препятствием для них, для того, чтобы они принимали Христа. И также, чтобы мы думали о Церкви Божией, о других верующих, особенно о тех, которые новые верующие, о тех, которые слабые верующие. Как наши действия могут повлиять на них? Как наши неосторожные слова, может быть, повлияют на них? Как наше старание получить свое может повлиять на них? Один из самых глубоких изменений, которые происходят, когда Христос войдет в нашу жизнь, это то, что наш ориентир уходит от того, чтобы вот мы были ориентированы на себя, на свои желания, на свои нужды, на свои похоти. И превращается в центр нашего внимания, центр нашего существования, причина нашего существования. Уже мы уже не живем для себя. Мы уже живем для Бога и для других. Женя говорила об этом, да? Любите Бога, первая заповедь. Вторая заповедь – любите ближнего своего. Для этого мы теперь существуем. И это настолько неестественно для человека. Это настолько сложно переориентироваться в своей жизни, что это невозможно без вмещения Бога в нашей жизни. Поэтому Бог изливает в нас Святого Духа. Поэтому Бог живет в нас, Христос дает нам жизнь, освободил нас от греха, чтобы мы были другими. Но мы не можем это делать силой воли. Христианство – это сверхъестественная религия. Это религия, где Бог вмешался в нашу жизнь. Бог меняет нас. Это не просто набор нравы. То, что я решил жить по-христиански, и теперь проявляю все силу воли, чтобы поступать по-христиански. Нет, Бог тоже меняет нас. И это начинает с тем, что мы каемся в том, что мы жили без Него, и просим Его войти в нашу жизнь и изменить нас. Галатам 5 глава 13 стих написано: «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любови служите друг друга». Я думаю, что особенно для язычников, для евреев, которые пришли к веру, христианство для них казалось свобода. Нам уже не нужно жить по тому закону. Нам уже не нужно выполнить все эти суеверные обряды, всю эту сложную систему языческой веры. Мы свободны от этого. Нам только нужно любить Бога, любить ближнего. Все допредельно просто. И они чувствовали огромную свободу, но Павел предупреждает. Он говорит, что да, вы свободны, но это не повод угождать плоти. Бог призывает нас к святости. Он призывает нас к заботе друг о друга. И эти вещи должны брать верх над нашей свободой, над нашими правами. Мы должны отдать им больше внимания. Последний стих, это первый стих 11 главы. Павел говорит: «Будьте подражателями мне, как я Христу». Павел держит себе как пример. И слово здесь, которое он использует, русское слово «мимика» идет от него. Это слово «мимика». Это как человек, который подражает другого человека. И иногда это делают, дети делают это, да? Начинают говорить повтором всего, что вот говорит другого человека. И действительно, вот это раздражает. И дети делают это, чтобы раздражать друг друга. И действительно, Дима немножко говорил об этом в прошлый раз. Нам не нужно манеризм других человека. Нам не нужно вот до мелочи подражать других. Но есть хороший способ. Есть хороший смысл, в котором мы можем подражать других. Мы не говорим здесь, что мы делаем из человека кумира и подражаем все в них. Нет, Павел призывает к тому, что вот как он подражает Христу, чтобы мы подражали Ему, чтобы мы принимали то, что мы можем учить от Него. Мы видим, как Павел читает Библию, и мы сами хотим читать Библию таким образом. Мы видим, как Павел смело свидетельствовал, мы хотим быть такими свидетелями. Мы видим, как Павел жертвует свои права, чтобы люди услышали Евангелие, чтобы не повредить других верующих. И в этом Павел говорит: подражайте мне, поступайте, как я поступаю. Это хорошее подражание. Послание филиппийцам, Павел тоже пишет об этом, 17 стих, 3 глава, 17 стих. «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». То есть, не подражайте только тех людей, которые хорошо говорят о Христе, а смотрите, кто живет святую жизнь, кто живет жизнь, которая прославляет Бога. И вот этих людей подражайте. Поскольку я подражаю Христа, подражай меня. Это подражение в хорошем смысле. И мы можем учиться друг от друга. Мы можем учиться от книги и подражать того, что мы читаем там. Мы можем подражать тех людей, которым мы видим, что они живут святой жизнью. Мы видим, что Бог в них. Подражайте таких людей. Это будет нам во благо. Так что, подытожить, мы имеем большую свободу, как верующих. Мы имеем свободу перед Богом. Но нам нужно думать о других перед тем, как пользоваться этой свободой. И нам нужно ставить себе цель свою жизнь – прославлять Богу, делать все в Его славу. И свободный или не свободный в чем-то, нам нужно думать, прославляет ли это Богу или не прославляет. И все, что мы делаем, всю нашу жизнь должно быть стремление показать Его, явить Его славу в этом мире, чтобы люди смотрели на нас, смотрели на наши действия, на наши дела и сказали, что да, есть Бог, и Он благ, и Он прославленный. Давайте вместе помолимся. Господь, я благодарю Тебя за Твое Слово. Я благодарю Тебя за то, что Твое Слово очень практичное, что оно говорит нам, как жить, как быть в этом мире, в разных ситуациях. И я благодарю Тебя, Господь, за эти слова, которые мы читали сегодня. Я благодарю Тебя, Господь, за Павла, за его озабоченность о неверующих людей, чтобы, не дай Бог, никаким образом не ставить препятствия в его поведении, чтобы они увидели Христа. И его забота о своих братьях и сестер, о том, чтобы никаким образом не делать ничего, которое будет соблазна для них. Дай нам, Господь, подражать Его в этом и быть этим подражателями Христа, чтобы мы думали не столько о своей свободе, что мы можем делать, а думали о привилегии служить другим, привилегии рассказать другим о Тебе, привилегии жить свою жизнь, чтобы привлечь внимание на Тебя и прославлять Тебя. Дай нам, Господь, силу об этом. Дай нам силу, Господь, отворачиваться от эгоизма, отворачиваться от своих желаний и искать Твои желания, искать Твою славу. Помоги нам в этом, мы просим, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.